Это радио «Донбасс Реалии». Здравствуйте, друзья, с вами Денис Тимошенко. Сегодня помощник лидера России Путина Ушаков сообщил, что Россия пока не получала официальный так называемый «мирный план» от США по Украине. Но цитата позитивна, конец цитаты, смотрит на некоторые его пункты, которые существуют в черновике. Также он отметил, что на следующей неделе с Путиным встретится спецпосланник Трампа Стив Уиткоф. Мирные переговоры по окончанию войны в Украине активно освещают американские СМИ. В частности, агентство Bloomberg опубликовало расшифровку якобы телефонного разговора между Ушаковым и главой Российского фонда прямых инвестиций Кириллом Дмитриевым, где они обсуждали передачу проекта мирного плана Уиткофу с целью, чтобы тот выдал российский проект за американский. А телеканал NBC News со ссылкой на двух анонимных собеседников сообщил, что министр сухопутных войск США Дэн Дрискол во время визитов в Киев якобы заявил, что Россия может воевать вечно. Это цитата. Поэтому Киеву стоит договариваться сейчас. Сам Трамп заявил, что Россия отказывается от дальнейшей войны, уже якобы уступка с ее стороны. По данным американского портала Axios, президент Украины Владимир Зеленский рассчитывает встретиться с президентом США до Дня Благодарения, чтобы обсудить украинское и европейское видение так называемого мирного плана. Отмечу, День Благодарения в Америке отмечать будут уже завтра. Сегодня поговорим о том, как Россия выжимает капитуляцию Украины. Если первоначальный вариант из 28 пунктов так называемого мирного плана действительно российский, то значит ли это, что Кремль готов немедленно прекратить войну? И какие слабые места есть у армии России, которые стоит учитывать в ходе переговоров и в том случае, если война продолжится? С нами сегодня будут политолог, приглашенный научный сотрудник школы Флетчера при университете Тафтса в США и старший научный сотрудник Центра анализа европейской политики и Саратога Фаундейшн Павел Лузин. Также к нам с Александровского направления включится офицер отделения коммуникаций Артем с позывным «Крузак», 154-я механизированная бригада. Снова там продвижение в районе Гуляйполя. Друзья, ставьте лайк этому стриму, где бы вы его ни смотрели, так его увидит гораздо большее количество людей. И не забудьте подписаться на нас в Ютубе, если еще не подписались. Ставьте также колокольчик. Сначала начинаем с фронта, а потом его обсуждаем, ну и переходим плавно к теме мирных переговоров.
Северск. Агрессор штурмует под Серебрянкой, Дроновкой, Выемкой и Свято-Покровским. Часовьяр. Были штурмы в городской черте. Константиновка. Идут атаки в сторону города. С юга возле Щербиновки, Иванополья, Плещиевки, Клебанбыка. С запада возле Русино-Яра, Новопавловки, Софиевки и Миколайполья. Покровск. Атаки в городе и на флангах. Дипстейт фиксирует захват населенного пункта Промень. Продвижение в центре Покровска и расширение серой зоны в Мирнограде. Штурмы на Добропольском выступе. Штурмы на запад от Покровска в сторону Днепропетровской области. Границы Донецка, Днепропетровской и Запорожской областей. Александровское, ранее Новопавловское направление. Бои под Ивановкой, Зеленым Гаем, Вороным, Вербовым, Сосновкой, Привольным, Красногорским. Гуляйпольское направление. Генштаб констатирует штурмы в направлении Гуляйполья. Возле Доброполья, Веселого, Затыщи, Зеленого Гая и Высокого. Россияне оккупировали Высокое, продвинулись под Зеленым Гаем, Затыщем и Марфополем в сторону Гуляйполя. Лиман. Российские войска атакуют под Заречным, Ставками, Торским, Лиманом и Ямполем. Купинск. Продолжаются штурмы в Купинске, под Петропавловкой с востока от него и под Новоплатоновкой с юга в направлении реки Оскол.
Ну и обсудим проблемное Александровское или Новопавловское направление. Там у российской армии продолжаются подвижки в сторону Гуляйполя, согласно проекту Deep State, уже к восточным окраинам города фактически приблизились оккупанты. С нами 154-я механизированная бригада, офицер отделения коммуникации Артем с позывным «Крузак». Артем, рада вас видеть, здравствуйте.
Вітаю, слава Україні і слава усім захисникам, хто героїчно тримає фронт.
Героям слава. Артем, что у вас происходит? Я так понимаю, стабилизации пока к востоку от Гуляйполя нет.
Наш сектор відповідальності трошки левіше знаходиться від Гуляйполя. Це ближче до Вишневого та Ігорівки. Але так, ми спостерігаємо рух ворога. Ворог значно посилив свої штурми. Він ще значно посилив і задіяв авіацію. Вже йдуть немалі тактичні групи. Вже були, я би сказав, десятки груп штурмових. Все так же та ж сама тактика. Вони використовують легкий транспорт, це мотоцикли, це багі. Також були декілька видів бронетехніки, які вони модифікують, вони цепляють на них всякі їжі, всякі гумові засоби, щоб ФПВ-дрони не могли їх уразити. Але все ж таки наші сили і ми, і суміжники наносимо їм ураження, і артилерію, і наші підрозділи безпілотних систем працюють, також наші стрілецькі підрозділи, розвідка працює, вступає в бій з ДРГ, там, в принципі, кожної ночі зараз ідуть активні бойові дії. Ну, якось така ситуація.
Артем, а насколько сильна активизация, вы говорите, сейчас стала погорячее, да, чтобы тенденцию вот эту вот понимать, они там нащупали успех, да, ну, то, что у них получается, это продвижение, перебрасывают дополнительные силы, активизируют это наступление?
Ну, їм наразі більше допомагає рельєф, я вам можу так сказати. І те, що, в принципі, резервів їм досить вистачає, бо по 100-200 людей в день вони просто кладуть на повал, це просто якісь зомбі-штурми, десятками просто там посилають уже не дві, по три людини, вже по 10 людей на одну позицію. Тобто, і все одно, якщо навіть рух у них є, але він дуже повільний, бо здебільшого в них є рух там, де командування приймає рішення, в принципі, для збереження життя особового складу, трохи відійти на більш підготовлену позицію. Бо якщо вже в тому місці, на той позиції вже триматися ні за що, в принципі, людей треба зберегти і все ж таки відійти трохи подалі.
Рельєф, все равнина, да, і там трудно держати позицію в этой степі, по суті.
Так, саме так. І, в принципі, можу сказати, що цей рельєф, він, ну, для їхньої піхоти, так, він теж дуже допомагає, але ще тут більш дронова війна йде, і це десятки видів дронів, і оптоволокно тут літає усюди. Також вони застосовують ворожуючі дрони, це ланцети, це зала, це молнії, куби і талмаси. Ну, тут сотні дронів зараз в повітрі просто. І зараз ми з ними ведемо дуже активну протидію. Як бачите на кадрах, ми, в принципі, намагаємось будь-що, що літає в повітрі, збити, щоб воно не долетіло до наших військових та до цивільних.
Кстати, Артем, они как-то прокачивают свои вот эти вот дроны, чтобы они эффективнее уклонялись от украинских дронов-перехватчиков? Или сейчас процент сбития достаточно высокий?
Так, прокачивают. Они використовують всякі дрони-матки, на них ставлять ретранслятори, щоб посилити сигнал, щоб протидіяти проти системи в РЕП. Також вже бачили навіть дрон на оптоволокні, який має на собі ретранслятор. Тобто той дрон залітає вже там на 10 кілометрів до нас, можна сказати, майже до позиції або перелітає, і передає сигнал, щоб інші дрони могли перелітати. Тобто вони модифікують, вони зовсім не стоять на місці. І, в принципі, те, що відбувається в повітрі, дрони залітають, їх багато, і результати у них є, на жаль.
Вот этот вот дрон на оптоволокні, ретранслятор, он для FPV-дронов или для каких дронов он ретранслятор? Для всіх видів дронів?
По факту для всіх видів дронів, бо навіть та сама молнія, вона, в принципі, літає на тому ж самому керуванні, як і FPV.
Исходя из этого...
Так, ще вони застосовують орлани як носії. Вони цепляють до нього пару FPV. По-перше, вони запускають ретранслятор, він сідає. І потім вони скидують ці пару FPV вже в тилу. Також дуже багато дронів-ждунів. Вони їх саджають на всіх дорогах логістичних. Розвідка наша кожну дорогу постійно передивляється, і я можу сказати, це от кожного дня, ну, 5-10 ждунів знаходимо. Вони їх садять або прямо на дорогу, або поруч десь, намагаються їх сховати в кущах, але все одно виявляємо.
Артем, а я вот вернусь к этому дрону на оптоволокне, который выступает ретранслятором. Исходя из этого, ну вот если это станет таким массовым применением на фронте, какую глубину они будут покрывать в ряды украинских защитников? То есть к какой глубине фронта, да, грубо говоря, этой серой зоны работы дронов тогда пойдет речь?
Ну, кіл-зона, називаємо її так, це зона роботи дронів. І вона може збільшитись до 20-25 кілометрів. це вже буде стабільно, якщо вони будуть масово використовувати.
Вернемося к карті. Цель Гуляйполя, як ви думаєте?
Ну, я не можу прям розказувати всі дії ворога, але, в принципі, так. Я так розумію, їх цікавить виход на Запорізьку область, саме на Гуляйполя. Там йдуть дуже важливі дороги логістичні. І, опять же, сам Запорізький напрямок для них дуже цікавий.
Чим?
Ну, вони вважають, що Запорізька область – це Росія. Так якби Володимир Путін колись там вписав Запорізьку область в їхній суверенітет цим фейковим референдумом. Тобто вони вважають, що то їхня територія, і в принципі вони бажають її захопити.
Артем, ну и последний вопрос, исходя из тактики, да, это уже не малые там пехотные группы, а достаточно крупные, если идет речь о десятке, да, это уже, наверное, не малая группа, а такое определенное подразделение, да, тактическая единица. Где они прячутся в вот это вот голой степи, да, то есть когда красная зона, это значит, они туда зашли и закрепили. Для того, чтобы закрепиться, должны быть какие-то окопы, какие-то позиции. Где они там маскируются, ждут накопления и так далее? Это какие-то банальные ямы в этой степи? Или они роют вот эти вот окопы?
Ну, останнім часом вони використовують погодні умови. Зараз був сезон дощів, були тумани, і завдяки туману вони якраз рухалися великими групами, бо в той період, коли туман, в принципі, дрони майже нічого не бачать. І це їм допомагає. Так, і їхні дрони теж нічого не бачать. Тобто вони, в принципі, йдуть на осліп. Знову ж вони йдуть через ці мінні поля. Хтось підривається, хтось проходить. Може, там група була і більше 10 людей. Ми вже точно навіть не знаємо, скільки могло бути там в одній тої групі. Але вони посилюють, бо зима наближається. В принципі, скоріше за все, вони хочуть встигнути побільше землі, в принципі, захопити, поки не настигли мороз. Тому що, я так розумію, мороз для них теж буде важкий, бо вони зараз, в принципі, не дуже задіють ту бронетехніку, і для самої тої ж піхоти сутками знаходитися в холодному полі дуже-дуже важко. Тобто, сама піхота буде втрачати енергію. Поки вони продолівають десяток кілометрів пішки, це буде мороз, це буде холодно, і людина, в принципі, буде витрачати більше енергії, тому вони вже будуть не дуже енергійні і змотивовані проводити штурми. В принципі, ми думаємо так.
Артем, спасибо большое вам, что нашли время с нами пообщаться. Артем Позывной Крузак, 154-я механизированная бригада, офицер отделения коммуникации, был вместе с нами, Александровское направление. Ну и посмотрим на Покровское направление, еще одно кризисное, там после такого затишья относительного в продвижении, которое фиксировал проект Deep States, аналитики показали новое продвижение. В самом Покровске на восток от Мирнограда оккупировали село Промень. Ну и вот эта вот серая зона на севере от Покровской Мирноградской агломерации, между вот ее краями, ее горловиной, чуть более километра. Можно подумать, что серая зона, да, это не красная зона, и о каком-то окружении вот этой агломерации речи не идет, но давайте посмотрим, как она выглядит, эта серая зона. Силы спецоперации показали бой с российской диверсионно-разведывательной группой в Покровске. В описании к видео, которое опубликовали ССО, сказано, что военные России пытались накопиться многоэтажки, но защитники организовали на них засаду. Это серая зона на севере Покровска. И смотрим, как бойцы ССО там себя ведут. Это достаточно опасно. Можно сделать вывод, что логистика сейчас, этот карман, тоже достаточно проблематична.
Го-го, парни, го. Быстрее, быстрее, быстрее. 50 метров, рывок, рывок. Ой. Давай, все направо, направо уходим. Ты вправо держись, бац. Все, ты займай, я дыню. Все, я валяюсь. Фикс, давай уходим. Уходим, ушел. Право ушел. Быстро, быстро ушли. Быстро уходим, быстро, быстро. Все, жду на... А, ему... Все, парни, переходим сюда.
Ну, мы так ляпнулся.
Посмотри, болото,
блядь.
На ноги посмотри.
Вот так, парни, ебаться покров.
Колбаса с Покровска.
Колбаса, сука, с Покровска, ебаный.
Ну и тем временем россияне уже находятся довольно близко к лиману на севере Донецкой области. До красной зоны есть еще около 5 километров, но серая зона уже подошла прямо к городской черте. И вот мы только что видели, что такое серая зона, как там приходится вести себя украинским защитникам. Из-за лимана продолжается эвакуация. Именно во время нее наш журналист в пятницу попал под удар российского FPV-дрона. Мы рассказывали об этом инциденте. Россия атаковала автобус гуманитарной миссии. Ну а теперь готов уже полный репортаж из этой поездки. Давайте посмотрим.
Чому ми зараз коригуємо свій маршрут?
Ми коригуємо свої маршрути, тому що на переїзді знаходиться російський дрон «Штурм», котрий чекає автомобіль, щоб нанести по ньому удар.
Тому шукаємо новий шлях, так якийсь?
Так, так. Шукаємо більш безпечніший шлях, але ж в лимані такого нема. Це фарт.
Евакуація! Люди! Люди!
А, не стреляй.
Привіт.
Це добрі люди.
Як тут у вас зараз в Лимані?
Як завжди. У нас 22-го года весело, так що...
Ну, а зараз, мабуть, більше стріляють. Фронт же рухається до вас.
Ну, звісно. Ну, як-то вже воно, ми привикли до цього, не то, що там воно стріляє, ну, ховаємося, те, що там, ну, що.
А як у вас з їжею тут?
О, саме головне гуманітарка. У мене гуманітарка і огород. А гуманітарка все время, ну, це, мабуть, останнє місце тільки не було.
А обігріваєтесь як? Буде ж холодно?
А, буржуйка.
Чи у вас пічка? Буржуйка, так?
Да? Буржуйка в квартирі стоїть.
Дровами запаслися?
Дрова. Вон, запаслися ще этот. Нормально. Свет пока есть, слава богу.
Ну, а дронів багато, мабуть, у вас тут?
О, зараз, да. Раніше менше було, а зараз багато. На що їхати? Во-первых, денег немає. Ти ж сам знаєш, поїдь де-небудь, квартиру знімай. А що без денег робити? Може, прийдеться, що й пішком підемо, этот. Все може бути. Ну, а пока. Пока держимося.
Так, а що ви кажете, у вас помер хтось тут?
Да, хлопець, вчора вечором.
А як звати?
За кого знімаєте нас?
Радіо Свобода. Так, а що з ним сталося?
Не знаю, прийшли, он мертв.
Я вчора розмовляв з сином, він говорить, пожалуйста, вивіть, ми...
Я не поїду.
Почему?
Не поїду.
Ну, почему ви не хотите?
Так, дрон летить. Ховайтесь, ховайтесь, ховайтесь. Давайте, давайте. Оп, оп, оп.
Машина.
Ні,
що, багато у вас дронів зараз?
Дуже.
Поїхали на евакуацію.
Я сам не поїду.
Поїхали, пожалуйста. Ми рискували життями, щоб приїхати за вами. Діти дзвонили, пожалуйста. Ви не вийдете отсюда більше. Ви розумієте, одна траса, яка простреливається дронами. Русські на Масляковці.
Ну так, ну а що, що зробили?
К дітям поїдете?
Ні, нікуди ми не поїдемо.
В смислі не поїдемо?
Не поїдемо.
Почому?
Ну, ми боїмося. Не
кого? Кого?
Останемося тут.
Кого ви боїтесь?
Останемося
кого
тут.
Кого ви боїтесь?
Спасибо.
Ви мені об'ясніть, кого ви боїтесь?
Не знаю, усього боїмося.
Кого? А тут ви не боїтесь сидіти, а?
Та ну, ну а що?
Ну що, що?
Не ми ж одні.
К дітям поїдете?
Ні, ні, спасибо.
Якщо захочете, ви вернете сюди обратно. Ну ви вже не вийдете відсюди, ви не розумієте.
Я поняла, ну що.
Поїхали.
Ні, ні, не поїдемо, спасибо.
Ну, а тем временем в разгаре так называемые мирные переговоры по Украине. Сегодня помощник Путина Ушаков сообщил, что Россия пока не получала официальный мирный план США по Украине, но позитивно смотрит на некоторые его пункты, которые существуют в черновике. Также он отметил, что на следующей неделе с Путиным встретится спецпосланник Трампа Стив Уиткоф. Активно освещают весь этот процесс американские СМИ, в частности, агентство Bloomberg опубликовало расшифровку якобы телефонного разговора между Ушаковым и еще одним российским чиновником, главой Российского фонда прямых инвестиций Кириллом Дмитриевым, где они обсуждали передачу проекта мирного плана Уиткофу с целью, чтобы тот выдал российский проект за американский. А телеканал NBC News со ссылкой на двух анонимных собеседников сообщил, что министр сухопутных войск США Дэн Дрискал во время визита в Киев якобы заявил, что Россия, цитата, «может воевать вечно», поэтому Киеву стоит договариваться уже сейчас. Ну и в этом же духе высказался и президент Америки Дональд Трамп. Он сказал, что Россия, то, что Россия отказывается от дальнейшей войны, это уже уступка с ее стороны. С нами политолог, приглашенный научный сотрудник школы Флетчера при университете Тафтса в США и старший научный сотрудник Центра анализа европейской политики и Саратога Фаундейшн Павел Лузин. Павел, рад вас видеть. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Павел, договаривались с вами встретиться, чтобы обсудить состояние нынешней российской армии, ее слабые места, потому что было понятно, что, ну, вот военная кампания продлится как минимум еще этой зимой, ну, а тут появился вот этот вот так называемый мирный план внезапно, и начались мирные переговоры. Не могу вас спросить, что вы о них думаете, и если это правда, что российские чиновники предложили свой проект американскому помощнику Дональда Трампа и обсуждали, что якобы Уиткоф может выдать его за американский. Не говорит ли это о том, что Россия хочет и готова или остановить войну, или приостановить ее, по крайней мере, на какое-то время?
Слушайте, конец 25-го года, мы с вами, ну или там не с вами, в общем, везде обсуждаем одно и то же уже 3 года. России нужна передышка. Она, ее, собственно говоря, с мобилизацией пытается себе выбить, но России нужна передышка не абы какая. Да, России нужна передышка на условиях России. На условиях, ну, по сути, капитуляции, да, Украины или там частичной капитуляции. В общем, то есть Россия пытается нанести поражение украинской армии, да, или там какое-то чувствительное поражение. То есть не тотальное, не полный разгром, да, а чувствительное поражение украинской армии с тем, чтобы принудить Украину к переговорам в слабой позиции, да, и навязать Украине условия, которые нужны России. Поскольку у российской армии последняя победа когда была? Это май-июнь 2022 года, да, это взятие Мариуполя. Да, и, соответственно, разгром той группировки войск, которая, украинских войск, которая Мариуполь защищала. С тех пор не было у России никаких побед. Да, Россия теснит ВСУ где-то, какие-то территории, да, полностью запустыненные, уничтоженные полностью, непригодные, по сути, к никакой хозяйственной там деятельности, она захватывает, но она не наносит украинской армии поражений. И вот 3 года Россия бьется лбом в стену, пытаясь выбить себе передышку, пытаясь поставить Украину в слабую позицию, и у России это никак не получается, да, военными способами. Россия пытается действовать вот дипломатическими способами, да, там нашла вот этого Уиткофа, который готов хотелки Москвы транслировать в абсолютно как бы незамутненном виде в Вашингтоне. Ну и, в общем-то, вот Мы видим то, что мы видим. Да, вот это вот копошение российское, попытка найти каких-то вот персонажей, которые готовы российские хотелки транслировать. Да, почему в Америке они находят отклик? Ну, понимаете, Россия не может воевать вечно. И это, ну, иллюзия, она, это было очевидно и в 2022 году, и мы видим вот эту постепенную деградацию российскую, да, и пишем там о ней и я, и коллеги, и наблюдаем, в общем-то, ну, превращение России в failed state постепенно, да, в падшее государство. Потому что там уже, в общем-то, полная моральная, интеллектуальная деградация вооруженных сил российских. Да, там есть отдельные блоки, которые пока еще демонстрируют какую-то там ограниченную дееспособность, всякие там рэпы и прочее, но это результат, опять же, там, да, четверть века инвестиции туда вкладывались, да, и какие-то там лучшие курсанты военных училищ туда направлялись в эту сферу. На старых дрочах, да, это еще какое-то время работает, да, там дроны те же самые, но это, в общем-то, там, связанные во многом вещи. А в массе-то своей, да, вооруженные силы России деградируют. Деградируют и, опять же, да, там, повторюсь, морально, интеллектуально, они деградируют в материально-техническом плане. Вот. Сама Россия, да, институционально деградирует. Правительство, в общем-то, не демонстрирует какой-то там чрезмерной дееспособности. Да. Те программы, которые они там принимали в 22-23 годах, они уже сейчас уже не работают. Да. Они не могут бюджет сверстать на год вперед. Они не знают, что у них будет через год вперед. Да. Они, ну, просто не понимают. У них уже был Пригожин мятеж. Да. У них, в общем-то, были этнические чистки в стране. Да. Помним азербайджанскую историю, помним там всякие задержания там, по делу терактов в Крокусе, да, и характер этих задержаний и прочее, прочее. И это все говорит о том, что Россия, она постепенно выдыхается. Она выдыхается не так быстро, как хотелось бы, но она выдыхается. И встает у американцев вопрос, а что с этой Россией будет дальше? Потому что самое это главное здесь, вот, в долгосрочном плане, а у кого будет контроль за ядерным оружием? Потому что, ну, разоружать как-то принудительно Россию пока никто не хочет, не готов и так далее и тому подобное.
Это старые,
вот,
да.
Пытаются Россию вывести из войны, найти какую-то формулу, которая будет для России приемлема, чтобы она вот просто как бы продолжала гнить, но в каком-то более-менее предсказуемом ключе.
После Мариуполя, да, было взятие Авдеевки, Бахмута, ряда других украинских городов. Но вы, наверное, имеете в виду как раз вот это вот котел, да, конкретный, и цель войны – это ослабление противника.
Взятие Авдеевки – это не победа. Взятие Бахмута – это не победа. В российской военной доктрине написано, что захват территории – это побочный эффект основной цели любой операции. Основная цель любой операции – это разгром группировки противника.
Все, это я для того, чтобы уточнить, да, для нашей аудитории, Павел. Давайте сосредоточимся на вот этих вот, вы говорите там об общей деградации российской армии и российского государства как такого. А давайте вот перечислим эти слабые места российской армии. Вы вот уже о некоторых и не говорили, может быть, углубимся. Я так понимаю, что мобилизация – самая такая ахиллесовая большая пята во всей российской армии. Давайте немножко об этом расскажем. Эта криптомобилизация уже не работает. Давайте углубимся. Насколько это проблема большая для сейчас армии РФ?
Ну, какой-то набор идет, да. Мы не знаем цифр там за третий квартал еще пока. Потому что, ну, официально не опубликованы там данные по бюджету, из которых можно там какие-то выводы сделать. Там то, что было на прошлой неделе где-то в каких-то СМИ, там утечки, но пока не опубликован документ, любые утечки, они могут быть не совсем корректными, да, потому что у кого-то там, у кого-то чиновника, может, предварительный вариант документа в руках образовался, и он его по доброте душевной какому-то знакомому журналисту скинул, но это не факт, что это конечный вариант документа. Надо смотреть, в общем, цифры. Дело не в том, сколько там людей. Людей, понимаете, вооружить толпу можно. Толпа не превращается в дееспособное войско. Потому что у России колоссальные потери в офицерском корпусе. Да? То есть там многие тысячи офицеров убиты. Соответственно, количество убитых офицеров к раненым офицерам, оно не такое, как количество убитых солдат к раненым солдатам. Да, на одного убитого офицера все-таки приходится там несколько раненых офицеров, которые, в общем-то, либо они проходят долгую реабилитацию, либо они списываются уже. То есть суммарно, если мы сейчас говорим о том, что там больше 7 тысяч подтвержденных убитых офицеров, то умножайте это там на 3, 4, 5, 6, 7, там разные пропорции могут быть, да, и у вас получается, что российская армия уже там десятки тысяч офицеров потеряла.
Откуда данные о 7 тысячах убитых?
Ну, это осинтеры украинские занимаются, читайте, смотрите, это все, они в Твиттере обычно публикуют. Kill in Ukraine называется. Павлик, то есть они просто посмотрят подтвержденные некрологии, да, у офицера обычно все равно какое-то социальное окружение, и оно публикует там данные, там местные власти в родном городе этого офицера публикуют данные, что вот очередной герой, в кавычках, да, погиб при исполнении воинского долга, или как это там формулировка. Поэтому здесь очевидно, что если у вас нет офицеров, кто будет превращать толпу стада баранов, да, в войск? Нету возможности. Да? Набор в военное училище какой-то есть. Кстати, вот в 26-м году будет первый выпуск, военный выпуск, да, то есть те люди, которые поступили в 22-м году в военное училище, военные институты. Но он в хорошем варианте он снижается, этот набор, каждый год. В плохом варианте он не растет. То есть нет возможности выпускать больше офицеров, потому что нету, ну, большого количества желающих поступать. Плюс демографические всякие, да, процессы. Соответственно, когда нет младших офицеров, младших командиров не хватает, да, ну, неважно, сколько вы наберете в армию людей, да, она не начнет лучше воевать.
Павел, а вот эта вот новая тактика инфильтрации, она не ответ на дефицит офицеров? Там, наверное, не надо очень умного и командования, и много офицеров для того, чтобы гнать вот эти малые пехотные группы и заставлять их где-то закрепиться?
Слушайте, я не комментирую текущие боевые действия. Ничего нового в этой тактике нет. Еще в Первую Чеченскую войну все эти там малые группы по 2-3 человека, они использовались, да. Площадь территории большая, на которой ведется боевые действия, да, протяженность линии фронта большая. Соответственно, там по 2-3 человека куда-то они инфильтруются. Вопрос, что, от чего они добиваются? Да, они максимизируют собственные потери, и они могут максимум вытеснять, да, вооруженные силы Украины. Они не могут наносить поражение. Вот и все. То есть это никакая не новая тактика, никакое не изобретение, ничего там такого сверхъестественного нет. Опять же, если у вас подготовка солдата занимает там 1-2-3 недели, он не становится солдатом из-за этого. Да, у него есть какое-то желание заработать бабок. И он, вот эта денежная мотивация, она ему придает мотивацию воевать, да, на короткое время. Но даже по российским нормативам, которые, ну, довольно людоедские, подготовка солдата не может быть меньше 3 месяцев, прежде чем он отправляется на выполнение боевого задания. У нас, мы знаем какие-то факты, где солдат за последние там, 4 года готовили хотя бы 3 месяца перед тем, как отправить в бой. Ну, практически не знаем таких. Факт. Вот, поэтому, понимаете, ну, это стадо баранов, да, которым вы раздаете автоматы, и они там прыгают, скачут с ними, фотографируются, и не более того, они мало чего умеют.
Я так понимаю, объявление какой-либо частичной мобилизации очередной не решит вот эти вот проблемы, а вдруг там отставные офицеры какие-то, да, и их там Путин при определенных условиях решится призвать в армию.
Отставные офицеры, если с ними не велась регулярная работа по поддержанию навыков, они очень быстро дисквалифицируются. 2-3 года вы навыки не поддерживали, не обновляли, все, это уже, ну, это уже никто, да, это уже не офицер, да, он может считаться офицером запаса, но он уже не не квалифицирован, да, он дисквалифицирован. Вот. Это один момент. Второй момент. Все-таки, ну, мобилизация, она как бы идет, да, есть принуждение к подписанию контракта. Да, зэков выгребли в больших количествах, да, там, ну, от 150 до 200 тысяч заключенных. Да, сейчас с прошлого года, ну, уже практически два года вербуют подследственных. Тоже под, ну, под принуждением. Да, людей запугивают, стращают, им там обещают большие сроки, им обещают всякие там адские условия в тюрьме. Ну, в российской тюрьме и так условия, естественно, адские. И люди подписывают контракт. То есть, в общем-то, чем это отличается от того, что кому-то присылают повестку и гонят в военкомат, да, как было там в сентябре-октябре 2022 года? Ничем не отличается. Угу. Просто сейчас вместо повестки вы сидите в кабинете следователя или там оперуполномоченного, и вам рассказывают, сколько у вас дней и там, часов на то, чтобы подписать контракт, либо уехать куда-нибудь в СИЗО, оттуда в колонию.
Угу.
Поэтому не надо тут слишком, знаете, множить сущности.
Павел, давайте пройдемся далее, чтобы вы выделили. Бронетехника, артиллерия, снаряды.
Ну, Россия два года зависит от поставок артиллерии, ну, снарядов в первую очередь, и баллистических ракет из Северной Кореи. Два года. То есть вот тот там темп огня, который Россия поддерживает, он был бы невозможен без Северной Кореи. И то, тот темп огня, который Россия поддерживает, да, он в несколько раз ниже, чем то, что Россия была способна делать там, в том же 2022 году. И даже ну, там, частично в первой половине 2023 года. А дальше все. Дальше без Северной Кореи собственное российское производство не покрывает тех потребностей, которые есть.
Но Северная Корея не дает сигналов, что будет без нее, да? Вроде бы сотрудничество продолжается между двумя странами.
Ну, там есть какие-то косвенные признаки, что Северная Корея сократила поставки по той простой причине, что у нее тоже не безконечные, безграничные склады, запасы. Поэтому здесь как бы, ну, чудес нету, да, никаких. Вот по ракетам крылатым там есть вопрос, что Россия, у нее, конечно, там темп отстрела тоже гораздо ниже, чем был в 2022 году, но она умудряется поддерживать как-то темпы, да, обстрела, ну, количественно.
Угу.
Вот по этому году считаем, в сравнении с, там, с прошлыми годами. Не очень понятны источники этого, как бы, этих возможностей. То есть, то ли там был запас двигателей, потому что, ну, двигатель – самая сложная часть в крылатой ракете, то ли там был запас двигателей, следы которого, ну, прослеживаются так ретроспективно. Россия занималась его там формированием еще с 90-х годов. Вот. И здесь не без участия господина Богуслаева, да, который был там арестован в Украине уже какое-то количество лет назад по обвинению в госизмене. То есть тут Россия вела деятельность. С другой стороны, мы видим там некоторые аномалии в двигателе строительной промышленности российской. Я не буду ее сейчас публично озвучивать, потому что они зависят там, от доступности данных определенных. Вот. Но видим некоторые аномалии, и тут вопрос, как объяснять эти аномалии. То есть, то ли Россия переориентировала некоторые заводы на создание именно комплектующих для этих двигателей крылатых, ну, для крылатых ракет, и, соответственно, на конечном заводе происходит только сборка, и они смогли за счет того, что на них работает сразу несколько заводов, они смогли увеличить, ну, темпы производства, да, вам просто приходят комплектующие, и вы просто из них собираете. И можете там делать не там 100-120 двигателей в год, а там 300-400, да, может быть, там, 500 двигателей в год. Есть такое предположение. Либо все-таки они работают с запасом. И двигатель, который был сделан ранее. Да, и там еще и советские, и постсоветские двигатели у них в руках есть. Ну, а еще другое объяснение этой аномалии, то, что все-таки заводы, ну, там не очень хорошо себя чувствуют, потому что там есть по двум заводам большие вопросы. Но, опять же, это все, видите, это все перманентная работа такая аналитическая, которая не всегда дает результаты так скоро, как хотелось бы.
Павел, у нас буквально две минутки осталось. Я вот касательно дронов, да, вы говорите о том, что это не такое уж большое дело, да, но сейчас украинские бойцы жалуются на засилие этих дронов, на огромную номенклатуру, на количество банально их огромное. Почему вы говорите, что это не сильное, грубо говоря, место российской армии?
Ну, а российские бойцы жалуются на доминирование, ну, украинских дронов в небе. Да? То есть, смотрите, я здесь не нахожусь в большинстве экспертов. Я скорее в меньшинстве, но я продолжаю считать, что дроны – это паллиатив высокоточного оружия. Да, то есть, когда у вас нехватка высокоточного оружия, вы используете дрон. Да, и в отношении Украины понятно, исходные позиции, да, Украина там, накануне 22-го года была слабее. И она делала ставку на дрон именно потому, что у нее не было возможности там, иметь крылатые ракеты, баллистические ракеты и так далее, и так далее, и так далее. Делала ставку на дроны еще из 2014 года, были наработки. И главное, что социальная среда, да, которая позволяла вот эти инновации создавать и внедрять. Вот. А Россия пришла к дронам по мере исчерпания высокоточного оружия. Да, опять же, повторюсь, Россия поддерживает темп удара там, по Украине ракетами, но это несопоставимо с тем, что Россия делала в 22-м году. Да. То есть те возможности Россия не может к ним вернуться. Сейчас точно никак не может к ним вернуться. Так вот, дроны, понимаете, собрать из китайских компонентов дрон, приделать к ним гранату какую-нибудь, ну, тут большого ума, наверное, не требуется. Тут самое сложное – это программное обеспечение, построение как бы системы, да, из применения этих дронов. И судя по тому, что пишут даже там российские военные в своей... Не какие-нибудь ЗЗ-блогеры, да, российские военные в своей профильной прессе, они пытаются заимствовать опыт Украины, потому что они признают, что Украина в дронах Россию превосходит.
Павел, спасибо большое. Мне было очень интересно, надеюсь, и нашей аудитории. Павел Лузин с нами был, приглашенный научный сотрудник школы Флетчера при университете Тафтса в США, старший научный сотрудник Центра анализа европейской политики и Саратога Фаундейшн. Спасибо за ваше время. Друзья, наш выпуск заканчивается. Спасибо, что были вместе с нами. Денис Тимошенко работал для вас в студии. Больше ищите в интернете сайт украинской службы «Радио Свобода». Радиосвобода.орг, вкладка «Донбасс». Наш проект также есть во всех популярных социальных сетях. Набирайте в поиске «Донбасс Реалии». Подписывайтесь на нас в этих социальных сетях. Можете связаться с нашей командой, предложить темы для разговора в студии или материалы, которые сделают наши корреспонденты. Еще формы связи видите на ваших экранах. Наша почта и наша анонимная форма, разработанная специально для жителей оккупированных территорий. Ссылка в описании к этому видео. Если вам нравится, что мы делаем, не забудьте поставить лайк этому стриму, где бы вы его не смотрели, в YouTube или в Facebook. Благодаря этому его увидит гораздо больше количество людей. Также призываю подписаться на наш телеграм-канал, ссылка в описании к этому видео. Подписывайтесь, сюда будут самые яркие оперативные новости у вас под рукой. Ну и подписывайтесь на нас в YouTube, если еще не подписались. Еще раз спасибо, что были с нами. Удачи и до завтра.
Это было радио «Донбасс Реалии».